Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Когда визит в паспортную службу оборачивается кошмаром?
Ситуация действительно уничтожает меня.
Почему тысячи россиян вынуждены доказывать свое право на российский паспорт и гражданство?
100 тысяч – это по минимальным оценкам только людей, которым необоснованно были выданы паспорта. И в результате, когда эти паспорта отбираются у них, они становятся лицами без гражданства.
Легко ли вернуть свой паспорт и гражданство?
То, что у тебя российский паспорт, вовсе не доказывает, что ты гражданин России. Мы забыли его отобрать.
Сегодня в России проживают по меньшей мере 100 тысяч апатридов. Так называют людей без гражданства, волею судеб, оказавшихся вне закона. Они не могут официально устроиться на работу, получить медицинскую страховку, образование, вступить в брак. Их могут отправить в центр временного содержания иностранных граждан, фактически тюрьму. Компания по проверке законности приобретения или оформления российского гражданства, затихшая была на несколько лет, вновь набирает обороты. Тысячи людей, которые родились и десятки лет жили в России, в одночасье объявляются негражданами. У них отбирают паспорта и в лучшем случае предлагают пройти процедуру приобретения гражданства России, а могут и оштрафовать.
Наталья Рассказова проживает в Сартовале. Карельский город находится на границе с Финляндией. В пограничной зоне особый режим, и без документов находиться здесь трудно. Однако Наталья живет так несколько месяцев. Оставшаяся без паспорта гражданка не может голосовать, не может продать собственную машину и даже продлить ее страховку. У нее множество проблем с проведением банковских операций.
На самом деле, вот в данной ситуации, в которую я попала, да, сейчас живу без паспорта, ситуация действительно уничтожает меня просто-напросто. Да?
Наталья приехала в Карелию из Азербайджана с мужем в 1994 году. По ее словам, она сразу запросила гражданство и паспорт. В середине 90-х Рассказова уже служила в пограничных войсках, куда без чистых документов, казалось бы, не попасть.
Сейчас в законе о гражданстве прописано, что те, кто вступает в гражданство, они должны приносить присягу. Я ее задолго приняла до принятия этого закона о гражданстве, поскольку я служила в пограничных войсках, и я просто была обязана принять присягу о верности, да, российскому государству.
В прошлом году Рассказова решила повторно выйти замуж и сдала паспорт на смену фамилии. Больше документа она не видела, его изъяли. Сотрудники МВД выяснили, что гражданство Рассказовой было выдано с нарушениями. Наталья оказалась жертвой феномена под названием 6 февраля 92 года. В этот день вступил в силу закон о гражданстве России. Гражданам Федерации отнесли тех, кто на эту дату имел в России постоянную прописку. Натальи в стране в тот момент еще не было. Она приехала в 94-м.
Закон о гражданстве вступил в силу 6 февраля 92 года. Давайте посчитаем, сколько лет у нас прошло. Тот, кто прожил 24 года, явно не находился в пределах Российской Федерации на дату вступления в силу закона. Соответственно, не приобрел гражданство Российской Федерации в результате признания.
Кроме того, полиция не обнаружила Наталью Рассказову в своей базе. В органах считают, что она не написала заявление на получение гражданства.
И теперь только они вот кинулись искать базу данных, меня искать в базе данных, оказалось, что в базе данных меня нет. Но это их упущение, это их ошибка.
Никакие данные никуда не потерялись. Заявлением о приеме в гражданство, обращение в данном случае о приеме в гражданство, оно не было, потому что если бы оно было, то, естественно, и вопрос бы не возникал. Заявление о выдаче паспорта, оно не является заявлением о приобретении гражданства. Да, случилась такая беда. Гражданство в установленном законном порядке приобретено не было. Мы перебрали все основания. Поверьте, нам совсем не нравится признавать паспорта, выданными в нарушение установленного порядка.
Правозащитник Светлана Ганнушкина говорит о начале новой волны изъятия паспортов. По ее словам, эта ситуация коснулась многих граждан, перебравшихся в Россию в начале 90-х.
Мы теперь видим новую серию, уже не такую колоссальную волну, но новую серию изъятия паспортов, которая была прекращена где-то, я думаю, в 2008 году, когда прокуратура отметила, что ПМС ведет себя с нарушением закона, вот так вот изымая через большой промежуток времени паспорта у людей. И все это притихло. Сейчас это снова вот мы видим.
В декабре прошлого года Сартовальский суд признал незаконным акт изъятия паспорта у Натальи Рассказовой и обязал МВД повторно рассмотреть ее обращение о замене документа. При этом в мае текущего года этот же суд отказал в требовании Рассказовой признать незаконным заключение МВД. Паспорт жительницы Карелии по-прежнему не вернули. Полиция предлагает ей написать заявление для урегулирования вопроса с гражданством. Рассказова отказывается.
У меня вот сейчас день рождения, вот да, в преддверии. Конечно, я хотела бы, наверное, вот в подарок ни шубы, ни, ну, как женщина, духи, там, что хочет женщина. Я, наверное, вот, как ни странно, я бы хотела в подарок себе, вот, на самом деле, паспорт.
Ситуация, в которой оказалась Наталья Рассказова, не уникальна. По данным МВД, в прошлом году в Карелии были также выявлены два жителя республики, законность гражданства которых правоохранительные органы поставили под вопрос. Как сообщают в полиции, в итоге эти люди были признаны гражданами России.
Так визит в паспортную службу по рутинному вопросу может обернуться кошмаром. Насколько вообще законно изъятие паспорта без суда и следствия? Что делать, если это произошло с вами? И как поступать, если о приобретении российского гражданства вы задумались только сейчас? Спросим у Елены Буртиной и Татьяны Котлер.
Елена Буртина, заместитель председателя региональной общественной благотворительной организации «Помощи беженцам и мигрантам. Гражданское содействие». Специалист по вопросам миграции. Татьяна Котлер, правозащитник и политический деятель, создатель Обнинской правозащитной группы, специалист по вопросам миграции.
Разваливается огромная страна, перемещаются огромные массы людей, для которых вообще вопрос о гражданстве никогда не стояло. Все жили в одной стране, получали с рождением советские паспорта и не знали, что у нас есть какое-то гражданство, может быть, вообще какое-нибудь другое. Возникают несколько новых государств. В каждом из них складывается своя система гражданства. Гигантская неразбериха. И масса, так сказать, конкретных решений принимается без соблюдения законных требований.
Ну, например?
Вот он приехал с советским паспортом, выданным в Узбекистане. Он утратил паспорт в Москве, ему выдают в Москве паспорт советский. Это нормально, да? Затем приходит время менять его на российский паспорт. Ну, ему выдают российский паспорт, не задаваясь вопросом о том, а прошел ли он законную процедуру, то есть подавал ли он заявление. Чиновник этого может не знать, а гражданин тем более этого часто не знает, что надо подать заявление в соответствии с какой-то там процедурой, с какой-то статьей. И таких случаев было масса. Кроме того...
Значит, виноват чиновник, получается?
Ну, виноват чиновник, конечно. Виновато государство, которое это так организовало. Хотя, наверное, надо признать, что есть и какие-то объективные причины для этого. То есть это не было просто, наверное, все сделать так, чтобы везде все делалось четко. Но, конечно, гражданин виноват в последнюю очередь, потому что он делает то, что ему говорит чиновник. Он говорит ему подай заявление, он подает заявление. Он говорит, принеси документы, он их приносит. Если он ему это не говорит, так человек этого и не делает. Кроме того, масса людей получали российское гражданство через консульские учреждения. Сам консульский департамент МИД признает, что далеко не все люди, которые получили гражданство в свое время через консульские учреждения, были занесены в базу данных. Консульский департамент признает, что их база данных по лицам, получившим гражданство через дипломатические учреждения Российской Федерации, не полон. Эта база данных переходит сначала в ведение ФМС, потом вот сейчас в ведение МВД. И когда проводится проверка, имеет человек гражданство или нет, обращаются к этой базе данных, не находят человека в этой базе и говорят, что он не получил гражданство. И значит, паспорт ему выдан незаконно.
Тем не менее, вот в тех примерах, которые вы привели, совершенно очевидно становится там какая-то недоработка или, может быть, вина или разгильдяйство конкретных чиновников. Но без паспорта в итоге ходит конкретный человек. Конечно. Вот в Петрозаводске без паспорта ходит Конечно. Женщина и должна кому-то что-то доказывать. Кто-то ответственность за такие свои действия несет?
Ну, можно. Кого-то наказывали иногда, кого-то увольняли. Это никакой радости самому человеку, оставшемуся без паспорта, не приносит. Это не решает проблему, понимаете? Ну, хорошо, можно наказать этого человека. Ну и что?
Дело в том, что до 2000 года гражданам бывшего СССР, то есть всем нам, оставшимся с паспортами СССР, после развала страны, для того, чтобы получить российский паспорт, было достаточно не брать паспорта новых республик и заявить, что хочу быть гражданином России. Так было по закону. Первый закон 91 года о гражданстве Российской Федерации, там было написано, что там до 2000 года достаточно просто выбрать, выразить желание «хочу быть гражданином России». Раз человек получил российский паспорт, следовательно, это желание он и выразил. Ничего другого от него ведь не требовалось. А дальше гражданство понимается как устойчивая связь с государством. Вот живет он в этом государстве с российским паспортом, отслужил в армии, если это по призыву, если это мужчина и так далее. И вдруг ему говорят, что то, что у тебя российский паспорт, вовсе не доказывает, что ты гражданин России. Это мы забыли его отобрать. Вот теперь мы признаем паспорт, выданный необоснованно, забираем его, и все, и ничего взамен не выдается. Для полного счастья в нашей стране нет никаких удостоверений личности для лиц без гражданства, которые выдавались бы автоматически этому человеку, чтобы он мог дальше продолжать жить, работать, там, жениться или выходить замуж, учиться, лечиться и так далее.
Жиль,
и
вообще концов, нет никаких документов.
У него просто вообще нет никаких документов. Учитывая то, что страна очень бюрократическая, у нас же никуда без паспорта не сунешься.
Даже билет на поезд не купишь.
Билет не купишь, ребенка не отдашь в школу или в детский садик и так далее. И масса людей, которым выдавались паспорта без соблюдения правил, потому что сидели безграмотные паспортистки. Или, и потому что говорят, что не внесены в базу данных в посольствах. Не было в 90-х годах никаких баз данных ни в посольствах, а нигде. Говорили, какое заявление писать. Человек действительно, какое сказали, то и написал. Вот складывались в какой-нибудь мешок или ящик эти заявления, а человеку выдавалась справка, что он получил российское гражданство. Там, или выдавался загранпаспорт, в лучшем случае российский. И все. Факт обращения был, человеку что-то выдали, паспорт не изготовлен под забором, он не фальшивый, все. Все остальное – это ошибки государственных служащих.
Да, то есть по логике вещей в такой ситуации государство должно было сказать: «Извините, мы что-то не досмотрели, давайте мы сейчас выдадим паспорт, простите нас, пожалуйста, мы больше так не будем».
Или мы вас признаем российской гражданкой.
Да, все. Например. Да. Почему они этого не делают?
Даже в тех случаях, которые строго описаны в законе, что кому необоснованно выдан паспорт, но не в результате того, что ты его купил под забором. До 2002 года, пожалуйста, пиши заявление, что прошу признать меня гражданином России, мы тебе дадим новый паспорт. Так заявления такие не принимают.
А почему это происходит, Елена Юрьевна? У вас есть объяснение тому, почему фактически паспортные службы, которые должны только заниматься оборотом документов и принимать одни бумажки взамен давать другие документы, они фактически выносят решение о том, чтобы человека лишить, ну, гражданства, иначе ты это не назовешь?
Ну, это, конечно, юридически это не лишение гражданства. У нас лишение гражданства, так сказать, есть, предусмотрено в нашем законе, 22-й статье, в случае, то есть отмена решения о предоставлении гражданства предусмотрена в определенных случаях, когда выясняется, что человек, получивший гражданство, получил на основании подложных документов или каких-то заведомо ложных сведений. И если суд признает, что действительно это произошло, то тогда на основании этого судебного решения человек может быть лишен гражданства.
Решение, конечно.
В данном случае речь идет не о лишении гражданства. Говорится о том, что этот человек и не приобретал гражданство.
А паспорт ему выдали по ошибке.
Паспорт выдан по ошибке.
Никто издавать его никак.
Сейчас, с 2012 года, впервые за вот достаточно долгую историю уже нашего гражданства создан механизм, он не очень совершенный и не очень хорошо работает. Это механизм признания этих людей гражданами. Ну, да, это происходит, но происходит, так сказать, с большим скрипом.
Заявления вот не берут, и нет никакого способа надавить на них.
Ну,
да?
как сказать, нельзя сказать, что вообще не берут. В каких-то случаях берут, во многих случаях стараются не принять. Это не официальный отказ, который можно обжаловать, а, как правило, это, так сказать, многократное отфутболивание. Человек, который, так сказать, вот месяцами, иногда годами пытается подать заявление, не может это сделать.
А почему это происходит? План, что ли, у них есть какой-то? Не пускать? Или такое-то количество паспортов в году отобрать? Что им нужно?
Ну, я думаю, что во многих случаях за этим стоит, что это способ вымогательства, что это способ дать понять человеку, что если он уплатит нужному человеку нужную сумму, он решит эту проблему. В каких-то случаях, ну, это мое предположение, это нежелание брать на себя ответственность. Поскольку вот сейчас постоянно, так сказать, происходят проверки, выясняется, что кто-то необоснованно выдал паспорт. Возможно, чиновники боятся ответственности и не хотят ее брать на себя, признавая человека гражданином. Не могу сказать, что могут быть какие-то негласные установки, допустим, не давать гражданство. Может быть, они есть, может быть, мы об этом ничего не знаем.
Выглядит так, как будто они есть. То есть выглядит как очень недоброжелательное отношение ко всем, кто к ним обращается, как к людям, имевшим или имеющим российский паспорт, так и к переселенцам, приехавшим из-за границы. Причем раньше я думала, что они просто националисты и не любят всех нерусских, но потом я посмотрела, как они обращаются с русскими, приехавшими откуда-нибудь в Россию на родину, так, извините, они с ними обращаются столь же плохо, как с узбеками. То есть такое ощущение, что они вообще ненавидят всех, кто к ним обращается и стараются ничего не дать.
Были бы счастливы работать без вообще граждан.
Без граждан, да. Было бы хорошо, вот если бы никто не приходил и не мешался тут.
Наталья Каверник родилась в Красноярске и всю жизнь была прописана в квартире, которая теперь досталась ей в наследство. Но, по мнению работников миграционной службы, она не гражданка России и в стране находится незаконно. За нарушение миграционного законодательства женщину уже штрафовали на 2000 рублей и грозят новыми штрафами.
Начальник миграционного ведомства краевого указывает, что я утратила российское гражданство в связи с получением паспорта в 2001 году. На обращение правозащитной организации в защиту моих прав в Генеральную прокуратуру Российской Федерации последние ответили и привели еще более интересный вариант утраты гражданства, что я утратила его в связи со вступлением в брак, то есть в 1988 году.
Вот уже 17 лет Наталья Каверник пытается доказать, что она россиянка, и избежать депортации. Родилась она в Красноярске, здесь же получила образование, работала. И живет она все в той же квартире, где прошло ее детство. Первый раз выехала на Украину в 1988 году. Там вышла замуж, и семья вернулась обратно. В 1991 году муж находит работу на Украине, и они снова едут туда. Они и подумать не могли, что СССР осталось совсем немного. Сейчас камнем преткновения фактически стал заграничный паспорт Украины. Хоть и просроченный, на данный момент это единственный документ, который есть на руках у Натальи Каверник, подтверждающий ее личность.
Я все время там жила, все эти годы, по паспорту СССР. Внутреннего паспорта украинского никогда не получала. И вот впервые получила... В октябре был оформлен мне паспорт 2001 года, когда я фактически уже находилась здесь, в Красноярске.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае по обращению Натальи Каверник сделал запрос в МИД. Ответ был ожидаем, Каверник никогда не отказывалась от своего гражданства. Но представители УФМС отказались принимать этот документ и теперь, по словам Натальи Викторовны, уверяют, что РСФСР и РФ – это разные государства. И гражданство одного не переходит в другое. В итоге женщину привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Якобы я проживаю в России незаконно, с нарушением правил миграционного учета. Не помогли мои объяснения о том, что я добросовестно пыталась исполнить обязанность по постановке на регистрационный учет в 2001 году.
Сами работники миграционной службы смеются, мол, депортируем вас. На вопрос «куда?» отвечают «страну происхождения». В этой ситуации напрочь забыты основополагающие понятия определения гражданства, уверены специалисты.
Есть два принципа. Принцип крови – это где родился, вернее, от кого родился, неважно где. И принцип почвы. Главное, чтобы родился на территории РСФСР. Вот два принципа. Но главнее принцип крови. То есть вот так закон наш регулирует. И у нас нет такой статьи в нашем законе о гражданстве, как утрата.
Но то, что Наталья Каверник по праву рождения может иметь российское гражданство, она до сегодняшнего дня не может доказать. Хотя в судебной практике уже были вынесены положительные решения по подобным делам.
В Красноярске, наверное, до сих пор не знают, что существует постановление Конституционного суда по делу Смирнова, вынесенное в 1996 году. где абсолютно четко Конституционный суд разъясняет, что такое гражданство по рождению, когда оно возникает и что с ним происходит дальше. Вот не знают они.
Что знают и чего не знают в Красноярске сотрудники Федеральной миграционной службы, выяснить, похоже, невозможно. Пресс-служба Министерства внутренних дел по Красноярскому краю с июля 2017 года отказывается предоставлять комментарии на тему гражданства.
Закон и то, что называют правоприменительная практика, в данном случае не совпадают. По закону, по конституции, как угодно, человек, родившийся на территории РСФСР, он стал гражданином России, а утратить гражданство можно только, если ты сам написал заявление «Отказ от российского гражданства». Значит, но, однако, в той же самом постановлении Конституционного суда по жалобе Смирнова, что если ты родился на территории России, РСФСР, уехал куда-нибудь в одну из бывших советских республик, потом вернулся, то тебе не нужно заново получать российское гражданство, оно у тебя есть по рождению. Но только если это понимает, трактуется так, что если ты не получил иного гражданства, хотя в законе написано не так, если ты не отказался при этом от российского. Так вот, с ней трактуют следующим образом. Она приехала с украинским паспортом, без его не выпускали, скажем так. Паспорт СССР, нельзя было пересечь границу. У тебя не паспорт СССР, у тебя украинский, ты гражданка Украины, следственно, мы тебя не считаем гражданкой России. Вот это прямо противоречит закону. Но такова практика нашей ФМС, и суды с этим тоже ничего не делают.
А почему суды с этим ничего не делают? Вообще, скажите, пожалуйста, это вот уникальная какая-то история?
Типичная.
А почему суды с этим ничего не делают, если история типичная и не уникальная?
Ну, такова позиция судов.
Ну и получается, ситуация абсолютно безвыходная, сделать в ней совершенно ничего нельзя?
Принять гражданство России.
Для чего нужно подать заявление, которое еще должны у тебя принять, вот как мы уже сказали. А как вообще может произойти, что у человека подавать вдруг одномоментно не оказывается никакого гражданства? Ну вот помимо того, что был развал Советского Союза, как это?
Ну так это вот связано как раз с распадом СССР. Одномоментно исчез Советский Союз, соответственно, с ним, вместе с ним исчезло и гражданство этого государства. Если человек не приобрел другого, вот он и...
Мне кажется, дело немножко не в этом. Нормально это гражданство право человека. Мое право на гражданство той страны, где я, допустим, родилась, или где я живу на момент возникновение этой страны вот заново, как Россия. А чиновники рассматривают, что гражданство – это то, что государство, то есть они, либо признают, либо не признают.
Дают.
Да, что они по своей милости дают или не дают. А это полное безобразие. Потому что гражданство по определению – это моя связь с этой страной, с этим государством. Это мое право. И, конечно, вот это подход феодальный чисто. А вот мы даем или мы не даем гражданство? Вы кто такие? Вы что, государство? Вы не перепутали себя с родиной? Да, она чувствует себя гражданкой России. Она здесь родилась, она вернулась на родину. И какая сволочь может сказать, что ты здесь никто, и мы тебя депортируем?
Место...
А куда мы тебя депортируем?
Место рождения.
Да, место рождения, вот оно.
Из Красноярска.
Я вот и сама приехала. Чем меня депортировать? Живу в той же квартире.
Да, но с другой стороны, насколько мне известно, есть люди, у которых все доходит до еще более страшной ситуации. Вот эту жительницу Красноярска просто оштрафовали пока, да, и обещают куда-то выдворить. Но есть люди, которых хватают и сажают в центры временного содержания иностранных граждан, потому что они нарушили с точки зрения российских властей российское миграционное законодательство, у них нету никакого гражданства, российское гражданство за ними не признают, и без суда и следствия фактически отправляют в тюрьму. Вот это как происходит и в каких случаях?
Ну, нельзя сказать, что без суда. Примерно в половине случаев это происходит именно на основании судебного решения. В эти самые депортационные центры, центры содержания иностранных граждан, люди попадают двумя способами. Либо на основании решения суда об административном правонарушении, таким самым распространенным административным правонарушением, которое приводит людей в эти центры, это отсутствие документов, подтверждающих право на проживание или пребывание в Российской Федерации. И если суд принимает решение о штрафе с выдворением, Во многих случаях также судья принимает решение о том, что это выдворение совершается принудительно. И вот в этом последнем случае он помещается для осуществления выдворения в центр содержания иностранных граждан.
А выдворяют куда?
Особенность нашего законодательства в том, что оно не делает различий между лицами без гражданства и иностранными гражданами. И поэтому в ту же самую ситуацию, что иностранные граждане, у которых отсутствуют документы на пребывание или проживание в России, в ту же самую ситуацию попадают и лица без гражданства. И если иностранного гражданина можно выдворить, можно реализовать это решение, у него есть страна его гражданской принадлежности, то в большинстве случаев лица без гражданства не имеют страны, в которой они могли быть выдворены. Тем не менее, по отношению к ним принимается это решение, они оказываются в центрах содержания иностранных граждан по судебному решению. Да, это закрытые учреждения. И они там находятся, вот пока что еще они могут там находиться до 2 лет, поскольку таков срок давности исполнения административного наказания. Это норма КОАП, она, значит, признана неконституционной нашим судом конституционным 23 мая 2017 года. И суд указал на необходимость внести изменения в кодекс административных правонарушений. Но пока что эти изменения внесены, пока люди сидят до 2 лет в ожидании выдворения, которое осуществить невозможно.
Да, хорошо. Но вот проходят эти 2 года. Человека выпускают из этого центра. И что дальше?
Да, человек выпускает из этого центра, он оказывается в той же ситуации, в которой он был до того момента, как туда попал. И бывают случаи, когда человек через некоторое время опять оказывается в центре и опять-таки сидит достаточно длительный срок в ожидании неосуществимого выдворения.
Почему это происходит?
Происходит потому, что законодательство не делает различий между иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это разные ситуации, они должны...
По-разному.
Правовое регулирование для этих групп лиц должно быть разным. Это раз, и во-вторых, это происходит потому, что кодекс об административных правонарушениях не предусматривает возможности пересмотра решения о том, что человек помещен в центр содержания иностранных граждан. Он туда помещается не в виде наказания, как говорится в законе. Говорится, что это сделано только для того, чтобы реализовать выдворение. С того момента, когда становится ясно, что реализовать выдворение невозможно, должен быть механизм освобождения человека оттуда. А механизм этот отсутствует.
И оформление на него каких-то документов. Но получается, что российское гражданство – это какая-то невероятно сложная штука, за которой нужно гоняться так, за аленьким цветочком.
Не может самостоятельно справиться с чиновниками миграционной службы. Не у каждого есть персональный юрист. Далеко не у каждого есть, особенно если это лицо без гражданства, если это человек без права официально работать и так далее, часто не могущий получить здесь образование и квалификацию, то у него еще и денег нету на юриста. Бесплатные юристы тоже, которые этим бы занимались, тоже далеко не всюду есть. Самое интересное, что большинство платных юристов, конечно, этой темой абсолютно не владеют, потому что это очень специальное и достаточно сложное законодательство.
И неприбыльная история это, в общем, что с них возьмешь-то? Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. Это записано в 6-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Право гражданина оставаться гражданином этого государства, несмотря на свои взгляды, крайне, наверное, важная статья в Конституции. Хорошо, что она там закреплена.
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Это, конечно, здорово. Очень здорово.
Так это, она, видимо, эта статья декларирует одну из основных свобод выбора человека. Где ему жить, с кем ему жить, как?
Не знаю, как можно гражданина лишить гражданства?
Могут быть такие варианты, что человека как бы... насильно могут лишить гражданства и из страны попросить уехать.
Ну, насколько я знаю, у нас такой практики нет лишения гражданства. Я не слышал.
В Советском Союзе, наверное, лишали за что? А, ну как и сейчас. Сейчас же тоже люди лишают, высылают там. Или те, кто убегают за границу, их же лишают государства. Ой, гражданства.
Но если человек хочет изменить гражданство, я думаю, что он вправе этого сделать, потому что если он уезжает куда-то в другую страну, он может отказаться от этого гражданства и получить другое, если ему там его предоставляют.
И трагедии мы знаем в нашей истории, когда человек не хотел лишаться государства, а высказывал свои мнения или делал какие-то свои работы, его лишали государства.
Но мне кажется, что это как бы мертвая статья, потому что пункт, вернее, мертвый, потому что я не думаю, что в наше время вообще может встать такой вопрос.
Лишить гражданства? Ну, я не представляю. Ну, за терроризм, если только.
Нет такого преступления, что человека лишат российского гражданства. Ну, как было в свое время с Солженицыным, да, там.
Россия для меня, ну, при слове этого, правда, накатываются глаза, слезы на глаза. И как вот мне скажут, что после каких-то своих речей, что у тебя больше нет этого государства, живи в другом государстве.
Ну, я думаю, что в некоторых случаях это может быть кому-то и выгодно. Лишить определенного гражданина, гражданства и выслать из страны.
Если бы государству давалось право налево и направо лишать граждан гражданства, это вызвало бы, ну, по крайней мере, негатив в обществе точно.
Мы говорим о людях, у которых, не отобрав гражданство, отобрали паспорта, но фактически оставив их вот в подвешенном состоянии. Мы говорили о людях, которым не дали российское гражданство, несмотря на то, что они на это имеют право по рождению. Мы говорили о людях, которые пытаются сейчас получить российское гражданство, потому что никакого другого у них не было. А кто еще вот эти самые люди без гражданства, оказывающиеся в России? Откуда их 100 тысяч человек?
Во-первых, их больше, безусловно, больше, чем 100 тысяч. 100 тысяч – это по минимальным оценкам только людей, которым необоснованно были выданы паспорта, и в результате, когда эти паспорта отбираются у них, они становятся лицами без гражданства. Это одна из категорий лиц без гражданства. Другая, более значительная, это, собственно, вот те самые граждане бывшего СССР, которые живут на территории Российской Федерации, но по разным причинам не смогли получить российские паспорта. И их дети. В основном, конечно, лица без гражданства в Российской Федерации – это выходцы из стран бывшего СССР. Появляются некоторые категории новых ЛБГ. Например, это люди из юго-восточных областей Украины.
Из Луганской, республик,
да, ЛНР, ДНР. Если эти люди теряют украинские паспорта, или по какой-то причине, в общем, у них нет украинских паспортов, и они находятся на территории Российской Федерации, и обращаются за свидетельством на возвращение, например, в украинское консульство, консульство отказывает этим людям в выдаче свидетельства на возвращение, ссылаясь на то, что они не могут получить необходимую информацию для выдачи этих свидетельств с территории Луганской и Донецкой областей, поскольку они не контролируют
эти территории. Люди остаются заложниками,
да,
ситуации.
И люди не могут получить украинские паспорта, не могут выехать на Украину и оказываются здесь фактически в положении лиц без гражданства.
А в этой ситуации могут оказаться люди, которые решили откликнуться на призыв российского правительства и президента, воспользоваться программой соотечественников,
могут.
И приехать сюда? А каким образом?
Значит, приезжают как участники программы переселения соотечественников. Они же не получают в аэропорту российский паспорт, как говорится, или на вокзале в Москве. Они сначала получают разрешение на временное проживание. И только потом, имея регистрацию по месту жительства, что тоже является черной дырой, так как у них нет своего жилья и, честно, нет родственников в регионах, которые они по госпрограмме по переселению приехали, и должны подать на российское гражданство. До этого им нужно нотариально отказаться от имеющегося у них гражданства.
Уже находясь в России?
Уже находясь в России. Только тогда у них примут пакет документов на гражданство. А если им при этом откажут в получении российского гражданства? А они уже отказались от имеющегося у них гражданства.
А могут отказать?
Могут. У меня последние случаи, которые были, вы сообщили заведомо ложные сведения. Какие заведомо ложные сведения? А вот вы не живете по тому адресу, который вы указали, где вы прописаны. Но никаких заведомо ложных сведений в этом нет. Он живет по одному адресу, а прописан по другому. В некоторых случаях нам удается в судебном порядке это дело все доказать, что они неправильно отказали в гражданстве, а в некоторых случаях не удается. Или там выяснилось, что какие-то документы неправильно оформлены. Можете подавать все заново. Замечательно, срок действия программы переселения 3 года закончился. и имея разрешение на временное проживание подать на гражданство, человек уже не может, у него уже не примут. И вот он оказывается лицом без гражданства. Есть еще совершенно замечательные случаи. Мама, папа приобрели российское гражданство. После того, как они подали на гражданство, рождается ребенок. И им говорят, что ребенок не является гражданином России. Хотя есть статья в законе, что если оба родителя гражданство приобрели, то и ребенок вместе с ними стал гражданином России. Совершенно нормальная статья в законе о гражданстве, интересах детей, понятно. Не может же ребенок оказаться брошенным без гражданства? Нет. Если не внесли в свое заявление, а в простейшем случае, когда ребенок родился через неделю после того, как принято заявление на гражданство, его внести как-то было сложновато, его еще не было в природе. Вот нет, ребенок не гражданин России. Ну хорошо, говорят родители, примите у нас заявление на прием ребенка тоже в гражданство России. Не примем. Вы идите, получите на него паспорт той страны, из которой вы приехали, и гражданами которой вы были, когда ребенок родился. Да, потом, если родители такую глупость сделают, хотя в законе нет, что нужно обязательно иметь паспорт на ребенка, чтобы подать на гражданство, нет, достаточно свидетельства о рождении на самом деле. Потом, значит, они иногда по глупости идут, этот паспорт делают, им говорят, нет, мы вас не примем, у ребенка нет миграционной карты. Ну, естественно, нет, он же не въехал, он родился.
Никуда,
он же родился. А вы вывезете его за границу и везете заново с миграционной картой.
Ну, это же абсолютно...
Вот такое у меня каждую неделю непредставимо с точки зрения здравого смысла.
Абсолютно.
Вот в чем интерес государству не давать родившемуся ребенку, родители которого уже получили гражданство России, не давать гражданство России ребенку? В чем интерес? Вот такое впечатление, что они просто очень... недоброжелательно относятся чиновники и считают, что гражданство – это то, что они раздают или не раздают.
Эту ситуацию можно каким-то образом преломить?
Понимаете, в чем дело? Это не норма закона. Норма закона как раз правильная, что вместе с родителями дети приобретают гражданство. А это, к сожалению, дыра в указе президента, потому что помимо закона есть указ президента о порядке рассмотрения вопросов гражданства. И вот там забыли указать, что нужно к этой статье, что дети получают гражданство вместе с родителями. Просто, видимо, тот, кто готовил указ президента, ну не Путин же его сидел и писал, в конце концов, это очевидно. Ему принесли на подпись. Он забыл, что надо еще написать, что в этой статье, какие должны быть документы. Или написал, что должно быть заявление, в заявлении родителей эти дети должны быть. И пойти к Путину и сказать, что, знаете, тут в указе написано глупость или не написано то, что надо исправить. Очевидно, все боятся, уволят же нафиг. И вот это сложнее, чем изменить закон, получается.
Но на это можно каким-то образом повлиять сейчас, здесь и сейчас?
Путем обращения в суд, путем обращения в МВД. В каждом конкретном случае, конечно, мы как-то пытаемся что-то делать. И по моим наблюдениям, обращение в МВД, как раньше в ФМС, это более эффективный инструмент, чем обращение в суд. Но это зависит от судебной практики, она в регионах разная.
По крайней мере, начинаем с обращения в МВД, потому что с каждым человеком идти в суд, это никаких сил ни его, ни наших не хватит.
А в суд-то как эти люди идут, если у них нет никаких документов?
В этом есть определенная проблема. В московский суд без паспорта не войдешь. Но мы, правда, в случаях с ЛБГ очень редко прибегаем именно к суду, поскольку как-то не надеемся особенно на суды московские. Больше уповаем на МВД.
Хорошо, скажите, а можно вот после того, как завершились все эти мытарства, невероятные, происшедшие с человеком по вине чиновников, да? Ну, например, из-за того, что у него отобрали паспорт, потом решили, что по ошибке отобрали, вернули ему паспорт, или долго не давали российское гражданство, штрафовали, мурыжили, потом нет, решили, что все-таки надо дать гражданство. Можно после этого обратиться в суд, к Министерству внутренних дел, я так понимаю, наверное, да, миграционной службе, и в рамках гражданского законодательства потребовать компенсации морального вреда. Вот за все эти бесконечные хождения, нервы, за унижение.
Случай неизвестный, зато мне известны случаи, я думаю, они широко известны, когда за пытки компенсация 10 тысяч рублей. Так что рассчитывать, что за это что-то можно получить, я думаю, овчинка выделки не стоит.
Если есть решение суда, в котором будет написано признать незаконными такие-то и такие-то действия или бездействия там таких-то органов, то тогда, я думаю, да, можно получить компенсацию с них. Но таких случаев, конечно, достаточно мало. Но было у меня решение суда, когда должны были дать вид на жительство в срок, который установлен законом, 6 месяцев такое заявление рассматривают, а выбили мы этой женщине вид на жительство только через 1.5 года. К тому моменту, когда решение суда нужно было выносить, ей его уже выдали. И спрашивает меня судья, не хотите это дело закрыть? Я говорю, нет, я хочу, чтобы признали, что было незаконное бездействие. Суд признал незаконное бездействие. Вот здесь можно было взыскивать за вот этот год все, что она не получала лишний. Вот, а что делать, когда самые наглые вещи происходят, когда ребенок рождается на территории России, уже после развала СССР, потом вырастает девочка, значит, родители ее бросили, ее родственница вырастила, значит, она идет получать паспорт, ее не признают гражданкой России и не дают ей паспорт, и никаких документов, естественно, кроме свидетельства о рождении в Российской Федерации в 1992 году у нее нету, а они дают под тем предлогом, а родители мы проживали в Грузии. Какое это вообще имеет значение, когда она ни разу в этой Грузии не была, как родилась в Ставропольском крае, так сейчас живет у нас в Калужской области. Учитывая то, что у нее за это время родилось у самой 4 детей, у нее нет паспорта, детям не хотели давать свидетельство о рождении, так как у мамы тоже есть только свидетельство о рождении.
Да, они все без гражданства.
Вот представляете, мать... 4 детей, ни копейки помощи от государства, потому что она не признана никем. У нее нет удостоверения личности. Вот вам история, которая...
Скажите, а почему бы чиновникам просто не решить эту проблему, ну, например, решив выдать всем пока не придуман новый закон, вот всем этим людям, которые сейчас оказались без гражданства, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Просто каким-то образом...
Или просто удостоверение
или лица, да, без гражданства. Просто их легализовать.
Чиновники все-таки у нас не могут принимать таких решений. Это все-таки закон, да. И надо сказать, что сейчас функции МВД перешли к Главному управлению по вопросам миграции МВД России. Там много квалифицированных людей. У них сейчас есть выработан интересный законопроект, который предусматривает выдачу лицам без гражданства после установления личности, выдачу удостоверения личности, которые одновременно также будут играть роль и документа, подтверждающего законность пребывания. Если, я считаю, что это очень хороший проект, если он действительно пройдет, если он будет принят, то, в общем... В значительной степени эта проблема будет решена.
А пока он не принят, почему не могут вот эти люди, которые сидят в миграционной службе, предложить человеку без гражданства, который приходит к ним, мыкается, напишите заявление, получите хотя бы...
Он же нелегально находится на территории страны. Нелегал не может получить РВП. Действующее законодательство не дает никаких механизмов легализации для лиц без гражданства, кроме вот единственной этой главы 8.1 закона о гражданстве для... Тех, у кого отобрали паспорта, выданные до 1 июля 2002 года, и для тех лиц без гражданства, граждан бывших СССР, которые приехали в Россию и могут это доказать, что приехали в Россию до 1 ноября 2002 года.
А как это доказывать? Столько лет прошло. 2002 на дворе 18-й год.
Это дело доказывать трудно прибытие, но еще прибытие это многие могут доказать, потому что в 90-х годах еще советскими паспортами можно было там работать и, соответственно, документировать свое пребывание, и регистрироваться можно было. А после, в 2000-х годах уже... Ничего было невозможно. Нужно доказывать не только прибытие до 1 ноября 2002 года,
постоянное проживание.
Но проживание после,
постоянное.
Что для большинства людей уже невозможно.
Да, еще совершенно замечательно. Когда нам говорили, что сходите в суд и докажите факт, что вы прибыли до такого-то и с тех пор здесь живете, я ругалась, потому что в законе написано иное, что это должно проверять ПМС. Теперь в Калужской области до судов наконец дошло, что написано в законе. Они факт отказываются устанавливать. А когда обращаешься к сотрудникам паспортных столов, что вы должны устанавливать факт, что человек прибыл и проживал, они отказываются это делать. Это, мол, не наше дело, мы этим не занимаемся.
Ага, то есть они просто переложили ответственность.
Да, да.
Наш чиновник, понимаете, привык, что он дает указания гражданину, список документов, и ему должны все принести.
Принесите нам решение суда. установление
факта. А что они что-то должны делать? Что они должны запрашивать документы? Это вообще совершенно как бы не в природе. Это такая непривычная деятельность для них.
Законы и их регламенты вообще не предусматривают право устного отказа в приеме документов. Ну, понятно, отказать в приеме документов можно, если неправильно оформлено заявление, сказать вот эти вот пункты, они неправильные, иди пусть тебе перепечатают правильно. Но они просто отказываются принимать пакет документов, не давая никакого письменного, мотивированного, тем более отказа, и человек не может подать ни на что.
А вот, кстати, насчет количества, вы называли цифру 100 тысяч, конечно, никаких, поскольку люди живут в стране нелегально, нет никакой статистики на этот счет. Но, тем не менее, ну вот мы пытались сделать оценку, и по скромным оценкам это порядка 500 тысяч человек, вот лиц без гражданства, ну, включая тех, у кого отобрали паспорта. Вот. А УВКБ ООН проанализировал данные переписи населения, последнюю перепись лицам без гражданства себя назвали 2 миллиона человек. Но это, конечно, самооценка, она может не отражать реальное положение вещей. Но, во всяком случае, вот между этими цифрами, между полумиллионом и, может быть, даже 2 миллиона. Но, во всяком случае, это значительное число людей, даже для такой большой страны, как наша.
И решение вопроса крайне простое. Люди, которые приехали сюда и здесь живут, им нужно выдать удостоверение личности. Если они не получали гражданство, то это не должны быть российские паспорта. Дальше они пускай решают. Хотят, пишут заявление, там принимают российское гражданство. Не хотят, живут с правами там, разрешения на временное проживание или вида на жительство с тем удостоверением личности, которое им получили, и живут, работают.
То есть для начала их просто нужно легализовать.
Женятся и так далее. Никакого интереса государства в том, что сотни тысяч или миллионы, может быть, людей у нас живут здесь, не имея удостоверения личности, я не вижу. А то, что эти люди фактически лишены права на жизнь нормальную, это совершенно точно.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, обращается к вам семья Ивановых, которые в 2011 году получили земельные участки для строительства дома. На сегодняшний день социальными инженерными инфраструктурами Республика Мариэл нас не обеспечивает. Нету ни школ, ни садиков, ни поликлиник, ни магазинов. Приходится как-то выживать. Дети добираются до школы за 7 километров. Мы хотели бы обратиться к вам и узнать, почему правительство Республики Мариэл игнорирует майский указ под номером 600 2012 года и когда он начнет исполняться.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Это были простые люди, работавшие в колхозах советских, и их выгнали ни с чем. Они шли через перевал, у одной женщины замерз двухмесячный ребенок. Она с этим трупиком металась, и это, конечно, была страшная картина.
В 1989 году в Москве появились первые беженцы, жертвы армяно-азербайджанского конфликта.
Государство не знало, что с ними делать. Несколько человек начали помогать беженцам, и потом поняли, что надо не просто обращаться к государству, а делать что-то самим. Так в 1989 году появилось гражданское содействие, а в 1990 году уже учредилось официально.
Светлана Ганушкина – одна из основателей организации, которая и сегодня помогает беженцам, вынужденным переселенцам и трудовым мигрантам. Ясмин бежала в Россию из Йемена вместе со своей семьей.
Я скучаю, сейчас много война, я не знаю, когда закончу, поэтому я боится, когда я там. Я тоже видела, что у меня, что война сломала дом.
Родители Ясмин пережили две войны. В детстве их семьи бежали из Вьетнама. Поэтому у Мухаммеда и Амины двойное гражданство. Россия отказывалась выдавать семье временное убежище, ссылаясь на то, что они могут вернуться во Вьетнам. Но никаких связей с этой страной у них не сохранилось. Чтобы доказать это, понадобилась помощь гражданского содействия.
Помощь у нас здесь комплексная. Человек попадает к специалистам по миграционным вопросам сначала. Бывает так, что он легализован, но ему совершенно не на что жить. Тогда, как правило, мы находим какие-то деньги. Москвичи приносят нам секонд-хенд. Часто это 20 секонд-хенд. Но, тем не менее, у нас есть вот какие-то вещи. А дальше мы спрашиваем, какие у него вопросы по устройству школы, по той же медицине. И, прежде всего, конечно, по легализации.
23-й номер. Кто там? Альфариев?
И поэтому у нас здесь работают юристы, правозащитный центр «Мемориал». Пока они работают в других городах, это вот юристы сети, мы работаем вместе.
Количество людей, получивших в России официальный статус беженца, не превышает 600 человек. Для сравнения, в Германии беженцев почти 500 000.
У нас ведомство, Министерство внутренних дел, оно ментально репрессивное. Вот, как правило, его сотрудники советского времени еще не понимают, что одна из их функций защитительная. Но уж гуманитарной функции организацию системы убежища точно нет.
Пока полиция и чиновники разбираются, считать ли войну достаточным основанием для предоставления убежища, сотрудники гражданского содействия помогают всем, кто к ним обращается.
Когда мне в Москве говорили, вы путаете жертву и палача, и до сих пор иногда говорят, я говорю, что я готова защищать их интересы, независимо от того, с какой они стороны.
Гражданское содействие помогает людям с 1990 года. В среднем 3500 человек обращаются в комитет ежегодно. Бюджет организации в 2017 году – 47 миллионов рублей. Остаток средств за 2016 год – 11 миллионов рублей. Источники финансирования. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, альтернативная Нобелевская премия, финансовая поддержка от российских и иностранных фондов, частные пожертвования. Главное направление работы – помощь беженцам, вынужденным переселенцам, лицам, ищущим убежище, правовая и социальная помощь трудовым мигрантам, защита прав жителей Северного Кавказа, помощь жертвам преступлений на почве ненависти, интеграционные курсы для мигрантов.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Россия не привыкает быть в изоляции, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и «Се-ла-ви». Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.